Аллилуйя. Слава Господу. Когда мы рады видеть друг друга, знаете, Иисус, Господь наш, Он тоже рад видеть нас. Потому что мы видим друг друга, не только друг друга, а друг в друге мы видим Иисуса Христа. Потому что Он дал нам любовь, примирил нас через Голгофский крест, примирил нас не только с собою, как написано, но Он примирил нас друг с другом. Чтобы мы, действительно, глядя друг другу в глаза, ну, может быть, ты не увидишь там Иисуса, но ты осознанием и сердцем своим понимаешь, что благодаря Иисусу мой брат такой или моя сестра такая. Ну, кто-то, может, был грешник, отъявленный, а кто-то был просто нетерпеливый, раздражительный. И он стал другим. И мы видим эти дела Божьи. Аминь. Вы замечали друг в друге такие вещи? Посмотри еще раз ближнему своему в глаза и скажи: «Я рад видеть в тебе Иисуса Христа». Слава Господу. И мы знаете, мы условно очень часто вот говорим многие вещи, говорим условно. Но когда мы говорим их, мы понимаем, что мы понимаем друг друга, то есть как-то устроен так вот это общение, оно как-то так устроено, таким образом, что мы понимаем. И когда мы говорим некоторые вещи, условленные, у нас даже не возникает вопрос разбираться, что ты сказал, потому что мы знаем, что это так-то и так. Во многих вещах. Мы приведем несколько примеров чуть позже. Но это если мы должны понимать просто, да, вот. Ну, к примеру, мы молимся и говорим: «Господь, наполни меня всею своей силою». И это условно, потому что если Бог даст тебе всю свою силу, то я себе представляю, какие галактики ты сотворишь. И вселенные, и все это, и станешь Творцом. Поэтому мы понимаем, мы говорим: «Дай мне нам силу свою». Мы понимаем, что Бог даст нам по мере наших возможностей. Не просто по мере наших желаний, а по мере наших возможностей. Да? То есть мы понимаем, нам не надо поправлять друг друга и говорить: ты не проси у Бога всю силу, ты ее не получишь. Ну, потому что мы понимаем это, как говорится, автоматически, это сознание. Итак, мы когда иногда очень часто слышим такие фразы: «Мне Бог сказал, мне Бог сказал». И очень многие люди употребляют такие фразы, они говорят это, Бог не говорил. Но они говорят эти фразы: «Мне Бог сказал». То есть пришло какое-то откровение или что-то, мысль пришла какая-то. И люди абсолютно не разбираются, пришла ли эта мысль от тебя или от Бога. Но так как мы верующие, значит, от Бога. И все очень просто. Я же верующий, значит, и мысль пришла, значит, от Бога. Но не всегда так бывает, дорогие мои, не всегда, к сожалению. Поэтому мы должны всегда быть, не то что воспитаны, должны пребывать в учении Иисуса Христа. Мы должны быть движимы Духом Святым, чтобы различать, не просто различать, что тебе Бог сказал, а и различать, что кому-то Бог сказал, а Он передает тебе. Мы встречали однажды в своей жизни одних людей, которые вот он ходит и говорит: «Мне Бог сказал для тебя». И начинает поправлять его, начинает ему там советовать, обличать, критиковать, что угодно. Мне Бог, он выбирает себе, образно говоря, выбирает себе жертву человек. И идет и говорит: «Мне Бог сказал для тебя». И многие люди клюют на это. «А, он же лидер, или он же там какой-то служитель, или он больше в церкви, чем я». И начинает в это верить. Приходит депрессия, это заканчивается разочарованием, заканчивается неверием в Бога. И люди теряются в мире и говорят: «Не надо мне такой Бог, не надо мне такая церковь в итоге». Это очень часто происходит, дорогие мои. Слава Богу, что у нас мы советуемся всегда, если Бог что-то кому-то и вложил какое-то в сердце понимание, откровение. Мы приходим к лидеру, делимся, ждем подтверждения. Слава Богу, что мы воспитаны в таком плане. И очень часто мы хотим увидеть Бога. И мы хотим увидеть Его воочию, но не получается. И вот в этом вся наша вера, она заключена именно в этом. Чтобы ты верил Богу, в невидимого Бога. Иисуса видели, Он был на земле, Его видели. Он принес, Он выполнил свою миссию, Он все сделал, все как нужно. Но Бог-то существовал и до того, и до Иисуса, и после вознесения Иисуса Бог никуда не делся. И мы знаем, что мужи церкви – это не только те люди, которые, те апостолы, которые ходили с Иисусом Христом и видели Иисуса вживую. Есть прекрасные мужи Божьи, которые низводили и огонь, и делали и чудеса, которые делал Иисус, и делали, и до Иисуса были такие люди, которые делали так же. Понимаете? Но люди говорили, что «мне Бог сказал», или «я видел Бога». Давид говорил: «я видел Господа». Моисей видел Бога, но он его видел как-то в чем-то, но он видел Бога. И очень часто вот это вот выражение «видели Бога», оно, я хочу сегодня поговорить на эту тему, потому что мы очень часто понимаем, что мы видим Бога, но мы не видим Бога. И Писание говорит, что мы должны узреть Его, но Писание тут же говорит: «а Бога не видел никто». И вот это вот такая вот получается такой момент, где могут возникнуть споры. Люди неверующие, я знаю одного верующего брата, он может по Слову Божьему доказать, что Бога не существует. Вот серьезно, вот у него такая способность, он берет Писание, он знает все эти местописания, и он доказывает, что Бога нет. Вот тут написано, это написано. Бога нету. Знаете, слава Богу за этого брата, он искренне верующий. Он это использует не для того, чтобы кого-то убедить, что Бога нету, а для того, чтобы доказать, что Бог есть, что это неправда, и находит другие местописания. Но люди, которые не сведущие в своем знании, в своих знаниях, они начинают многому верить. Ну, очень часто можно употреблять фразу из Библии, фразу «Бога нет». Бога нет. Так и написано в Библии. Бога нет. Понимаете? Ну, можно вырывать эти фразы. Поэтому наша условность, она должна быть в понимании. Всякое условное выражение, оно имеет значение. И Бога надо увидеть. И вот возникает вопрос, видел ли кто-то из нас Бога? Спроси своего ближнего: ты видел Бога? И ответь своему ближнему, дела его. Но дела – это не Бог. Да, мы видим Бога, мы видим Его в делах. Мы опять же условно говорим, что мы видим Бога. И тут же выкручиваемся. Ну, в делах Его мы видим. Но Бога-то не видел никто. И вот возникает вопрос, а видел ли я Его? Это название моей сегодняшней темы. А видел ли я Его? Мы прочитаем Евангелие от Марка, 16 глава, и прежде помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть Твоя сила Твоего Духа, она сойдет сегодня в собрание, Господи. Мы молим Тебя, чтобы Ты коснулся наших сердец. Мы молим Тебя, чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы Слово, которое Ты даешь нам на сегодня, мы приняли Его, приняли, растворили Его верою. И пусть это слово, оно упадет в наше сердце, приготовленное Духом Святым, как в добрую почву, и принесет хорошие плоды для Царства Божия, для нас, для наших семей, для наших родных, для наших детей и будущих поколений, и для Твоей возлюбленной невесты, для Твоей Церкви. Мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы поднебесной в поднебесье, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И дай нам, Боже, принять это слово и выйти сегодня отсюда не такими, как пришли, но уйти измененными, преображенными, приближенными к Твоей истине через познание Слова Твоего. И да благословено будет Твое святое имя в этом собрании. Мы молим Тебя, Отец наш, во имя Иисуса Христа, Духом Святым, и во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Итак, видел ли я Его? Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 14 стих. это событие, которое происходило по воскресению Иисуса Христа, когда женщины пришли ко гробу, камень был отвален, а Иисуса там нету. И вот написано в 9 стихе: «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». Смотрите, Иисус явился. То есть, когда написано «явился», это означает, что он явился так, что его можно было увидеть. То есть, это было по-настоящему. Ты увидел, ты мог даже потрогать, если надо. Ты уверен, тебе что-то явилось. И ты уверен, что это было. Понимаете? Если бы ко мне пришел кто-то и сказал, явился Иисус, я бы тоже, наверное, не поверил. Понимаете? Но человек, это, которому говорят заранее, что придет время, и храм будет воздвигнут, и на третий день воскреснут, и так далее, то я уже должен быть приготовлен и ожидать, что придет кто-то и скажет, я видел Иисуса. И я не могу не поверить, потому что я это жду. Так или нет? Что происходило с учениками? Посмотрите, апостолы, которые ходили с ним, они слышали все, он им говорил, разъяснял им притчи, рассказывал им многие вещи, и они, услышав, что он жив и что она видела его, значит, вы не верите своей сестре во Христе? Или вы невнимательно слушали проповедь Иисуса Христа, апостолы? Услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. Проходит некоторое время, и после сего явился Иисус Христос, явился, то есть опять открылся, в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, ну, это была история, я не буду сейчас рассказывать, это очень интересная история, как они шли в город Эммаус, потом вернулись, Иисус преломил хлеб, они много увидели. Я не буду об этом сейчас рассказывать. Но они, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. То есть, та же самая история. То есть, ну хорошо, не поверили одной женщине, которая пришла и сказала, но уже приходят двое. Уже приходят двое и говорят то же самое, что сказала Мария. И они опять написано, и те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. Они видят и говорят. А ученики, которые ждут, они слышат, что им говорят, и не верят. Это мне напоминает сегодняшнюю церковь. Есть люди, которые имеют откровение с Богом, которые понимают, и все вот эти условные, как мы говорили вначале, вот эти все условные выражения, мы понимаем, мы принимаем, и мы знаем. И есть люди, которые слушают и Евангелие, слушают проповеди, слушают советы лидеров своих, пасторов своих, и не верят. 14 стих. Наконец-то, Иисус-то он все знает. Знает, как не поверили Марии. Послал двоих, им тоже не поверили. Он говорит, ну все. Все, надо что-то надо предпринимать. Это мои ученики, это мои любимые. И, наконец-то, он явился всем остальным, самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили. Понимаете, насколько нам сегодня надо быть видевшими Иисуса Христа, воскресшего? Но как? 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 Как мы можем проповедовать Евангелие и говорить, что Иисус жив, когда мы его не видели? Понимаете меня? И тут я хочу, чтобы мы немножко сегодня с этим разобрались. Как это делать? Я хочу, чтобы мы понимали, что обрести спасение и видеть Христа – это разные вещи, это не одно и то же. приобрести спасение и видеть Христа – это разные вещи. Есть много сопричастников Божьей благодати. Есть множество, великое множество людей, верующих, которые никогда не видели Христа. Они принимали Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем, свое сердце, но они Его не видели. Они Его еще не видели. Но после того, когда человек увидит Христа, мы потом разберемся, как это произойдет. Но после того, как человек увидит Христа, он уже никогда не будет таким, как был прежде. Понимаете? Это личная встреча каждого. Личная встреча. И вот я хочу, чтобы мы обратили внимание, что многие-многие люди говорят, что я пережил встречу с Иисусом Христом. И проходит некоторое время, мы встречали много таких людей, которые по истечении которого времени они говорили, что пережили встречу со Христом, но потом возвращались в мир. Вы понимаете, это была ложная встреча. Ее невозможно... Ну, ты веришь, ну, по своей натуре мы, как верующие люди, должны верить друг в друга, правильно? Но потом все открывается. Потом все открывается. Не сразу. Человек говорит, я пережил встречу со Христом, и ты смотришь на него в собрании, он молится, он такой, он духовно даже, может быть, возрастает. И думаешь, вот действительно пережил встречу, он не может стать другим уже, все, все, все. И потом постепенно какой-то грех вошел в его жизнь, и он потихонечку, то на собрание не пришел, то еще что-то послушал, то еще какой-то совет, и постепенно смотришь, как он, как верующий, он растворился просто. Может быть, телом он еще продолжает иметь, приходить в церковь, но он уже... Это ложная встреча со Христом. Понимаете, так говорят многие, я пережил встречу со Христом. Но истинная встреча заключается в том, что человек, который пережил настоящую встречу со Христом, он никогда не предаст ни церковь, ни пастыря, если, конечно, пастырь не находится в каком-то грехе там или еще чего, как-то, каким-то образом, или по каким-то другим причинам. Есть разные причины, я не говорю сейчас об исключениях. Я говорю не о характере церкви, а о характере пастыря, я говорю о характере людей, которые... приходят и говорят такие вещи, цитируют даже Писание, и в итоге они проявляют свою ну, неверность, или прямо, если сказать, предательство. Понимаете меня? Хорошо, если он просто где-то ушел в церковь. А в основном они уходят в мир. В мир. А как насчет того, что ты же пережил встречу со Христом? Не Иуда ли ты, который предал его за что-то, за какой-то или грех, или за какое-то богатство неправедное, или еще чего-то? Поэтому надо всегда думать, что ты говоришь. Слово не воробей, вылетит, нагадит. То есть не поймаешь, да? Даже не знаю теперь, что правильно. Но человек, который действительно пережил встречу со Христом, я вам скажу, что то, что раньше его привлекало, его уже не будет больше манить. Ему будет все равно, что происходит вокруг. Он верен. Как верен Бог, так и верен верность. Это он заражен, этот человек заражен этой верностью. Для него действительно Христос стал идеалом, стал примером. Есть кому подражать своей верности. Представьте себе, если бы Иисус так не поступал, не был верным и не поступал так, как Он поступает сегодня. А, в этой церкви там, что там, грех есть, да? Все, церковь, все, дьявол, иди, заходи, уничтожай ее там или еще чего-то, да? Я вам скажу, сегодня, наверное, не было бы церквей вообще. Но Иисус верный. Он, если искупил свою церковь, Он возлюбил ее, Он будет за нее бороться до самого конца. И человек, который пришел и получил какую-то мысль где-то согрешить или что-то, он не сможет это делать, потому что Дух Святой его обличит с любовью, потому что Христос рядом, и человек не будет делать неправильных, необдуманных поступков, потому что он действительно хочет быть верным, потому что он однажды сказал, я пережил встречу с Богом. Предательство на каждом шагу. Поэтому я говорю, что люди, которые переживут встречу с Богом, они никогда не будут иметь никакого другого интереса в этой жизни. Да, нужна работа, нужно заботиться о семье, все нужно. Но интерес в жизни, нету более такого прекрасного, к чему человек должен стремиться, как познавать истину, любить Христа, служить Христу и так далее. Поэтому никогда не путайте самого Христа и того, что Он сделал для вас. Это разные понятия, дорогие мои. Да, Бог много для нас делает, прекрасно, да и аминь. Но никогда в своем осознании мы не должны путать, что Бог для нас делает, и самого Христа. Когда Бог что-то не делает или делает, не надо Его спрашивать, не надо Ему задавать вопросы, почему. Я всегда говорю, спрашивайте Его, для чего. Потому что если Он делает тебе что-то, то, что тебе не нравится, то Он это делает. И Он это делает для того, чтобы тебе было лучше. Может, придется пройти какой-то трудный путь, тяжелый путь. Может, не знаю, скандалы или какие-то увольнения могут даже быть. Но Он это делает, чтобы тебе было лучше. Таких примеров очень много. Когда человек соглашался с волей Божией и шел в эти трудные пути, и он понимал, что если бы он пошел туда, он видел, как там или катастрофа какая-то, или кораблекрушение, может быть, самолета падение, неважно что. Таких случаев очень много в жизни бывает. Когда человек не пошел по своему, а пошел по Божьему, и вдруг что-то случается. Поэтому, если мы знаем только то, что для нас сделал Христос, то Бог у нас всегда будет еще каким-то маленьким. Мы не сможем возвеличивать Бога, потому что мы будем Его видеть и желать Его только в том, что Он для нас делал, делает или еще сделает. Нет, так не должно быть. Мы не должны Бога считать нашим слугой и исполнителем наших желаний. Во-первых, надо разобраться со своими желаниями. Во-вторых, надо разобраться не кто Бог, а разобраться, кто есть ты по отношению к Богу. Бог неизменен. Он всемогущ, Он велик. Он все и во всем. Он Творец. Но вот кто мы по отношению к Ним? Вот тут надо разбираться. Поэтому не делайте Бога маленьким. Но если мы увидели Иисуса Христа лицом к лицу по-настоящему, почувствовали эту встречу в сердце своем. Недаром Бог говорит, чтобы мы прозрели, чтобы прозрели очи нашего сердца. Понимаете, как надо увидеть Иисуса Христа? Не просто в Его делах, а в Его любви. В этих делах должна проявляться Божья любовь, и ты должен видеть Его. Бог есть любовь. Ты должен видеть в Его делах, которые тебе нравятся или не нравятся, ты должен видеть там Иисуса Христа. Не в каких-то формах Его надо увидеть, а Его надо увидеть своим сердцем. И когда мы встретимся с Ним, то с нами может происходить что угодно. Мы просто, какие бы ни были вокруг нас проблемы, какие бы ни были вокруг нас ситуации, тяжелые или страшные, мы все сможем выстоять. Все сможем выстоять. Почему? Потому что мы увидели невидимого. Понимаете? Вот такое парадоксальное такое выражение. Увидеть невидимого. И мы, если это сделаем, тогда действительно мы переживем встречу с Ним. И тогда на вопрос, а видел ли я Его? Ты можешь сам себе сказать, да, я с Ним встретился, я Его увидел. Я Его увидел в моей жизни, потому что я был такой, а стал таким. Знаете, Моисей... Написано в послании к евреям, в 11 главе, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Понимаете, что произошло с Моисеем? Он не видел Бога, не видел. И все богатство, всю власть, Все, что он мог иметь, он оставил. Потому что в чем он был тверд? Он был тверд, что Бог мой лучше, чем все это богатство. Он пренебрег все, назывался сыном фараоновой, фараона, и он пренебрег власть, и все пренебрег. Ради того, чтобы приобрести вот эту веру в невидимого. Он был тверд. Знаете, в нашей жизни человек, он видит многое. Человек видит многое, но часто не замечает главного. Я хочу, чтобы мы, как верующие люди, понимали, что мы можем видеть много, но мы всегда должны замечать во всем этом главное. Главное – это увидеть Христа. Главное – пережить встречу с Ним. Главное – доверять Ему. Главное – жить по Слову Божьему. Главное – любить. Это главные вещи. Есть множество людей, и мы знаем таких людей, которые делают добро. Неверующие люди делают добро. Неверующие люди, они делают какие-то правильные для мира, мудрые, может, казалось бы, вещи. Что-то изобретают правильное. Относятся, мы видели множество семей, которые неверующие, но живут рука об руку, как говорится. Душа в душу. Понимаете? Множество есть таких людей. Но все это не главное. Все это не главное. Я хочу привести еще один пример сегодня про одного человека слепого. Мы недавно, ну, месяцев несколько назад говорили еще про одного, про другого слепого. Иисус его спрашивает, что ты хочешь? Помните, что он ответил? Прозреть, да? И мы поговорим о другом слепом, который был от рождения также слеп. Вы знаете, что я напомню, что человек, который родился слепым, это считалось родовое проклятие, которое пришло из поколений, и этого никто не мог ни исцелить, ничего. Никогда не происходило прозрение рожденному слепому человеку. Никогда этого не было. И законники, книжники, фарисеи, они это знали, это было написано в законе, и они в это верили свято, что только Бог может это сделать. И вот эта история с этим человеком, которая написана в Иоанна в 9 главе, вы можете всю главу почитать дома, но я выберу некоторые только стихи, чтобы мы поразмышляли над этим. С 1 по 5 стих, и потом дальше с 24. «И проходя, то есть Иисус, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, говорит Иисус. Доколе есть день, приходит ночь. Когда никто не может делать, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру, говорит Иисус Христос. Понимаете, он отвечает ученикам, учит учеников, учит сегодня и нас через эти события. Я хочу, чтобы вы понимали, что тьма, она изобилует до тех пор, пока нет света. Тьма – это момент, это не просто что-то. Тьма – это нормальное состояние чего-то, да, тьма. Но чтобы тьма перестала быть тьмою, нужен свет. И вот если мы, например, возьмем, мы заходим в темную комнату, где нету света, то ты можешь заходить, ты можешь кричать, ты можешь приказывать этому свету зажечься, ты можешь, я не знаю, говорить что угодно. Ну, я не говорю о сегодняшних технологиях. Сегодня можно включать свет, сказать там, «Алекса, свет включи», и у тебя включается свет. То есть разные есть технологии, можно хлопком кто-то. Я не говорю об этом, я говорю о простых, обыденных вещах. Ты можешь кричать и приказывать этому свету включиться. Ничего не произойдет. Ты можешь его умолять, чтобы он включился. Ничего не произойдет. До тех пор, пока ты не возьмешь и не включишь его. Понимаете? Тьма будет изобиловать до тех пор. Не важно, как ты будешь с ней общаться и как ты будешь в ней говорить. Тьма будет изобилой до тех пор, пока ты не включишь свет. Поэтому ты ничего не увидишь, пока не зажгется свет. Пока не будет света, ничего не видит. Иисус пришел к этому человеку, и он говорит, что он был слеп для того, чтобы дела Божьи кто-то мог увидеть. Но как увидеть, если нету света? В жизни этого человека была полная тьма с рождения. Надо было в его жизни включить свет. И Иисус говорит, я свет миру. Я пришел в этот мир и стал светом этому миру. То есть Иисус явился той самой лампочкой. Его приход – это как выключатель, а Иисус явился этому миру. И так человек прозрел. Иисус поплевал, там сделал брение, наложил на глаза. Все были удивлены. Кто-то не поверил, кто-то обозвал Иисуса безбожником и сказали, что он грешник, потому что он это сделал в субботу, что угодно. Вот так мы иногда, включив наши глаза, увидев Иисуса Христа, приняв его в свою жизнь, выходим в этот мир и пытаемся что-то сказать, и что угодно мы можем услышать. Что угодно в наш адрес могут сказать, в адрес церкви. А, сектанты, а, штунды, а что угодно. Вас там только деньги собирают. Что еще, какие фразы, да? Я уверен, что каждый из нас слышал это в разных различных формах. И вот эти люди, которые вокруг все это видели, и родителей вызвали, и допрашивали ли это тот или не тот, который, в общем, закрутилось, завертелось. И вызывает его опять этого человека, 24 стиха мы дальше читаем, написано, «И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник, то есть тот, который тебя исцелил. Мы знаем, что тот человек грешник». Понимаете? Вот ты сегодня приходишь в мир и кому-то говоришь об Иисусе, и для него, для многих людей Иисус – это только Рождество и Пасха. А для некоторых это даже не Рождество и не Пасха, это просто выходной день. Мы знаем, что тот человек грешник, 25 стих, и он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. То есть не просто не знаю, знаю или не знаю, а не знаю, в смысле меня это не интересует. Но знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. И какая мне разница, в субботу он сделал, я был слеп. На мне лежало проклятие, может быть, моих родителей, может быть, моих прародителей. И Господь остановил это, тот человек остановил это проклятие в моей жизни. Теперь я нормальный человек, видящий. И он говорит, одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою? Вот неугомонные эти фарисеи. Что сделал он с тобой? Как отверз очи твои? Он им говорил, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что вы хотите услышать? Просто отстаньте от меня, я уже скажу вам то, что вы хотите услышать. В правду не верят, в истину не верят, в чудеса не верят, в Иисуса не верят, во все не верят. Что вы хотите услышать? Или вы хотите сделаться его учениками, то есть или вы завидуете, и хотите стать его учениками, чтобы тоже делать дела такие? И они же укоряли его, укорили его и сказали, ты ученик его, ну, зацепка появилась, да? Вот представляете себе вот это разборки с этими фарисеями, с книжниками, вот они судят этого бедного слепого, который прозрел, у которого радость пришла. И они говорят, ты ученик его, а мы зато Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Говорил. Сего же не знаем, то есть Иисуса не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Понимаете, я теперь могу его не только слышать, как вы, Моисея, я теперь могу его и видеть. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, Ты ли нас учишь? Не мог бы, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. То есть они своими устами уже говорят, что он Бог. То есть они понимают, что это только Бог может такое сделать. И они говорят, вот если бы он был не от Бога, они уже сами не знают, что говорить. Иногда мы, будучи слепы, прозревшими, приходим в этот мир, и иногда мы говорим людям Евангелие, нашим родным, близким, они такую ерунду, бывает, говорят нам, потому что уже не знают, как выкрутиться от нас, от истины избежать. Они уже только думают, да замолчи ты, я уже не хочу тебе ни слушать ничего, не верю и не хочу я идти в эту, ни в церковь, ни к Богу, ничего. Да, верю в Иисуса, верю, отстань, все. Вот так вот точно вот мир, понимаете, когда Иисус являет свои аргументы, и когда мы, верующие в Него, увидевшие Его однажды своими очами сердца своего, и понимаем все это, если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали Ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали Его вон. Иисус по этому поводу однажды сказал им же, тем же людям, когда они судили одну женщину и хотели убить, он сказал, кто из вас грешный? Кто из вас праведный? Бросьте в меня камень. И все эти люди разошлись. Каждый понимал, что есть какой-то грешок, есть какое-то прегрешение. Что-то есть у каждого в жизни. Но лучше выгнать его. Так и нас, от нас лучше избавиться этому миру, чем принимать то, что мы говорим им. Он отвечал и сказал, а кто он? Иисус услышал, сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, этот слепой, прозревший, кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Он не спрашивал его, кто он такой, а кто он? Я хочу познать его, кто он? Я прозрел, и я хочу его познавать. Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? И Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобой. То есть Иисус говорит, это я. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Понимаете, он пришел в этот мир, чтобы те, кто ходил во тьме, они вдруг пожелали видеть, они пожелали свет. Но когда он говорит, что я пришел для того, чтобы те, которые видящие, стали слепы, не думайте, что Иисус пришел ослеплять и делать слепыми людей. Это опять же, условное выражение, да? Я недаром говорю об условных выражениях, что не все. Мы просто должны понимать, что Иисус пришел не для того, чтобы ослеплять людей. А когда он говорит, я пришел, чтобы видящие стали слепы, потому что он понимает, что каждому человеку нужно прозрение от слепоты в духовном смысле. В духовном смысле прозрение от слепоты должно. Слепой, он всегда жаждет света. Слепой всегда хочет видеть, он стремится к свету. Вы помните, в Нагорной проповеди Иисус когда-то говорил, что блаженны нищие, блаженны нищие. Да? То есть он не потому, что говорит, что ты хочешь быть блаженным, тебе надо стать нищим. Он просто это приводит как пример, что блажен нищий. Почему? Потому что у нищего всегда есть жажда обогатиться. И он говорил этим бедным, нищим людям, что блаженны нищие, потому что они хотят обогащаться Словом Божьим. Блаженны нищие духом, он говорит. Поэтому, когда дух бедный, у тебя всегда желание обогатить свой дух. И когда у тебя есть желание, Иисус всегда будет рядом. Он всегда будет тебе помогать, он всегда будет делать. Точно так и этот бедный, он говорит этим людям, которые были зрячие, но они были практически слепы. Иисус говорит, я пришел, чтобы видящие стали слепы, для того, чтобы они желали прозреть, для того, чтобы они желали увидеть Христа. Понимаете смысл вот этого выражения? Поэтому человек, который слепой от рождения, он не знал, кто такой Иисус, пока Иисус не явился ему и не открыл ему себя. Помните, он спрашивал, а кто он, чтобы мне признать его, кто он? То есть он уже прозрел, Иисус уже прикоснулся, но Иисус открыл сам себя, потому что у него было желание. У него было желание, и он познавал его. Поэтому мы должны понимать, что пока Бог, пока Иисус не явится и не откроет себя, мы не можем его видеть. Мы не можем ему приказывать являться по нашему хотению. Но наше искреннее желание для славы Божьей, наше искреннее желание, когда мы будем изъявлять это желание для Христа, чтобы Он пришел, чтобы Он проявил, чтобы Он не просто сделал в моей жизни, помоги мне финансово, помоги мне со здоровьем, помоги мне в отношениях, помоги мне еще в чем-то, устроиться на работу или закончить учебу, неважно что. До тех пор, пока мы будем желать искренне увидеть Бога для Его же славы в нашей жизни, не в каком-то деле. Смотрите, Псалом 37:10. Давид говорит, Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. То есть он обращается к Богу и говорит, все желания, они пред Тобою. Все желания мои пред Тобою. И также апостол Павел, послание к филиппийцам, 4 главе, 6 стих, он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Понимаете? То есть желание, то, что мы хотим, надо ли излагать их Иисусу Христу? Надо. Надо всегда приходить к Нему, просить. У тебя трудное материальное положение. Молись Богу, проси Его, чтобы Он помог, показал тебе путь. Я когда-то приводил пример, да, мы захотели, нам было, не хватало немножко с финансами, было трудно. Мы только устроились на работу, приехали сюда, в Германию. И мы попросили Бога о финансах. И Бог сделал работу. На следующий день у нас на работе объявили уберштунды. То есть Бог не дал нам деньги, Он дал нам, ну, уберштунды, все понимают, что такое, да, сверхурочные часы. Понимаете, как Бог находит путь? Ну, мы, конечно, не такой путь ожидали. Но когда мы получили ответ, мы поняли, что ты хочешь заработать финансы, работай. А если ты не хочешь работать, то не кусай больше, чем ты, на что ты можешь рассчитывать. Чудесный Бог. Мы всегда излагаем свои желания перед Ним. Да и аминь. Но Бог, зная твое сердце, зная твое сердце, Он смотрит в твои глаза. Но не в глаза твои физически, Он смотрит в глаза твоего сердца. Потому что написано в Писании, что Бог один сердцеведец. Нету другого сердцеведца во всей этой вселенной. Он один сердцеведец. И когда Он знает твое сердце, Он может прийти тогда, когда Ему заблагорассудится. Когда Ему заблагорассудится. Есть люди, которые получают ответы на свои молитвы сразу. Есть люди, которые годами молятся и не получают. Но постоянство в наших молитвах и постоянство в отношении к Богу, оно всегда определяет твой характер. Если у тебя нет терпения, то Бог тебе не даст то, что ты просишь, пока ты не приобретешь терпение. Пока ты не приобретешь постоянство. То есть что-то Богу надо изменить в тебе, чтобы дать тебе то, о чем ты просишь. Не так все просто у Бога. Вернее, у Него-то все просто. Но для блага нашего надо понимать это. И вот тогда ты не получил и сказал, все, Бог меня оставил. Это все равно, что ты не хочешь Бога видеть. Но когда ты хочешь Его видеть, то даже если ты не получил, ты все равно, я хочу видеть Тебя, Господь. Я хочу прозреть. Я хочу слышать Тебя, не просто слышать, как Моисеевы ученики. Я хочу Тебя и слышать, и видеть, как Твои ученики, апостолы, и как те прозревшие слепые. Понимаете, тогда другое отношение Бога к тебе. Любовь, безусловно, всегда и ко всем, да и аминь. Но отношение немножко другое. Отношение немножко другое, как любящий отец любит всех своих детей, но те, которые послушны, и те, которые проявляют свою ответную любовь, взаимную любовь к отцу, отец любит больше. Хотя любит всех. Поэтому, когда Бог, Он единственный сердцеведец, еще говорю, Он может прийти тогда, когда Ему заблагорассудится. Встречает Он этого слепого, и Он видит в нем не человека, который просто лишь прозреет, а Он видит в нем человека жаждущего, человека, который хочет, чтобы через его прозрение прославился Иисус. И Бог приходит и получает ответ от этого человека. После всего, что Бог сделал, Иоанна 9:25, он получает ответ. А теперь вижу. Был слеп, а теперь вижу. Теперь вижу. Поэтому я еще раз говорю, не всегда все буквально. Существуют условные выражения и понимания. Мы должны всегда это понимать и всегда к этому правильно отнестись. Поэтому увидеть Бога, мы должны увидеть Бога. Не видя Его, мы должны Его увидеть. Понимаете меня? Человек, когда говорит что-то, это не обязательно, но так и в буквальном смысле слова. Если взять пример, к примеру, вы едете по автобаму со скоростью 100 км в час, да? Как мы говорим эту ситуацию? Ты звонишь другу с машины, и называешь свою скорость. Что ты говоришь? Ты говоришь, я сейчас на автобаме еду со скоростью 100 км в час. Правильно, мы это понимаем, что мы едем со скоростью 100 км в час. Что в этом такого? Ничего. Какое нужно объяснение этой фразе? Казалось бы, ничего. Но на самом-то деле не ты едешь, машина едет, а ты сидишь в машине. Если едешь ты, то тогда возникнет вопрос, а где у тебя моторчик? Ты сидишь со скоростью 100 км в час. Это если подробно объяснять это все. Но мы не объясняем такие вещи. Я еду со скоростью 100 км в час. Ну так или нет? Правильно? И вот эти выражения, я хочу увидеть Христа. Они не волнуют Иисуса Христа, что ты не знаешь, что ты говоришь. Объясни свое выражение. Иисус не знает, Он все понимает. Потому что Он слышит твое сердце. Я хочу увидеть Христа здесь. Я хочу увидеть Христа во всем и всегда. Я не хочу отводить свой взор от Него, потому что я начну тонуть, если я отведу свой взор от Христа. И в этом есть примеры, которые приводит нам Библия. Поэтому, дорогие мои, не всегда все буквально. Красота Божья, она есть во всем. Но не каждому дано это видеть. Красота Божья есть во всем. Но не каждому дано это видеть. Понимаете? Мы должны это понимать и иметь терпение. Поэтому мы должны понимать, что Иисус Христос, Он должен явиться каждому лично. Каждому лично. К вашему родственнику, к вашему другу и к вам самим. Иисус должен явиться лично. Лично. И вот по твоей... И Он готов. Он говорит, я стою у двери и стучу. И кто отворит мне, войду к тому и вечерять буду с ним. Понимаете, он стоит у двери и стучит. Ты хочешь его увидеть? Многие из нас слышат его за дверью. Слышат его голос, слышат его слова, слышат проповеди. Но если ты хочешь его увидеть, открой дверь. Открой дверь. Никто не может увидеть Иисуса Христа вашими глазами. Каждый должен лично увидеть Христа. Если один человек видел Христа, а другой не видел, то между ними появляется вот эта трещина, пропасть. И это сказывается в том, что мы, когда знаем истину, живую истину, хорошую истину, твердое слово, у нас хорошая вера, и мы общаемся либо с неверующими людьми, либо с людьми какой-то, может быть, религиозной организации, у которых истина только лишь в буквальном слове, вот раз-два, стой, раз-два. Как там? Остановите поезд. Поезд, стой, раз-два. Вот так есть верующие люди. Вот сказали мне так, и все, я не сдвинусь с этого. Поэтому появляется вот эта трещина в отношениях. Поэтому Иисус заботится о своей церкви, чтобы все в церкви, не только пастырь, не только лидер, а чтобы все без исключения видели Его. Видели Его. Видел ли ты Его, возникает вопрос. Но это не мой вопрос к вам, этот вопрос должен возникнуть у каждого из нас, каждому к самому себе. А видел ли я Его? Если Бог не призовет к себе кого-то или вашего знакомого, там, родственника, то мы никто из нас не приведет его к Богу, если Бог не призовет. Понимаете? Как бы мы этого ни хотели, как бы мы ни молились за этих людей, но пока Бог не призовет, никто не будет спасен. Но когда у нас появляется... Вот к чему я это говорю? Чтобы вы понимали, что когда у нас... нежелание, когда у нас появляется вот эта возможность увидеть Христа, и когда приходит понимание, что мне надо увидеть Его, и я хочу Его увидеть, тогда Иисус откроется. И когда Он тебе откроется, тебе захочется. Что тебе захочется? Чтобы вот эти родственники, друзья твои тоже увидели Христа. Понимаете меня? Пример, который мы читали в самом начале. Что делали те люди, которым Иисус являлся? Что они делали? Они бежали остальным и говорили, я видел его воскресшим, я общался с ним, я видел его. Кто увидел, тому у того будет желание. Марка 16:13, вспоминаем то, что мы читали. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. То есть Марии не поверили, написано было, как мы читали. Но и им не поверили тоже, что видели. То есть это дело было, конечно, ихнее, верить или не верить. Это был ихний выбор. Но желание идти и говорить, я видел Христа, я видел Его. Понимаете, мы можем сегодня приглашать наших родных, друзей, знакомых. И если ты не встретил Христа, то ты не сможешь Его просить за этого друга. Но когда ты встретишь его, то Бог тебя сам будет направлять. Иди скажи этому другу, что ты видел меня и что ему надо покаяться. Иди скажи там родственнику своему. Поэтому мы должны научиться видеть Христа. Мы должны научиться видеть его. Послание к евреям написано в 12 главе с 1 по 2 стих. Послание к евреям, 12 глава с 1 по 2 стих в заключении. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И дальше он говорит, апостол во втором стихе, «взирая», посмотрите, «взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа». Он не говорит, «слушая его проповеди», или слушая, или вспоминая его притчи. Он говорит, взирая. То есть, понимаете, чему должна быть научена церковь? Чтобы, взирая на Христа, увидев Его, другими словами, увидев Иисуса Христа, того, который вместо принадлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вот что нам надо сегодня научиться, дорогие мои. Видеть, взирать на Него. Если ты взираешь на Христа, и ты еще не научился Его видеть, потому что мы очень часто говорим эти местописания, цитируем, это не одно слово «взирать» в этом месте Писания. Есть множество слов, которые употребляются в Слове Божьем, где взираем на Бога, взирать надо на Бога. Но мы это употребляем, но не всегда видим. То есть, другими словами, мы говорим, что «я вижу», а на самом деле не видим. Поэтому всегда надо следить, что мы говорим. Да? Хочешь услышать Бога, хочешь Его увидеть, сначала научись с Ним иметь контакт. Сначала научись Его слышать. Всегда Бог подтвердит, всегда даст подтверждение. Сколько людей приходит к нам с просьбами. Вот у меня было сновидение, у меня было видение, у меня было откровение. Мы всегда говорим, не спеши. Если было у тебя, значит, будет подтверждение. А иногда приходит, у меня было для церкви видение. Я говорю, очень хорошо. Если у тебя было для церкви видение, то у пастыря будет 100%. Жди. Или у лидера там. Понимаете? А люди иногда приходят, они не задумываются о том, что я видел, я был у Иисуса, я был там. И потом смотришь, они ведут какой-то, ну, вроде в церковь ходят, а ведут какой-то не совсем правильный образ жизни. Слушают не то, что надо. Общаются не с тем, с кем надо. Говорят не те слова, что надо. И ты начинаешь понимать, сказал ли ему действительно Иисус или Бог то, что он преподнес, что мне Бог сказал. Дорогие мои, будьте внимательны. Будьте внимательны. Научитесь всегда видеть Бога. Не только слышать Его, но и видеть Его. Видеть своими прозревшими глазами ваших сердец. Аминь. И весь Божий народ пусть скажет аминь.